Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах Радио Теос и в передаче «Надежда для души». С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Сегодня у нас с вами понедельник, 23 октября, 15:00 по московскому времени. Это для того, чтобы вы точно знали, что мы с вами в прямом эфире. Итак, напоминаю, номер телефона, по которому вы можете связаться с нами, вот какая бы передача ни выходила на волнах Радио Теос. Это бесплатный номер 8-800-333-1706. Ну и номер Viber или WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. И, конечно же, дорогие друзья, вы всегда можете связаться с нами, прислав сообщение. И я знаю, что большинство из вас предпочитает именно такой способ. Ну, собственно говоря, и я бы тоже предпочла, наверное, его. Просто, на мой взгляд, это самый удобный вариант. Вы можете сделать это с нашего сайта, с сайта Радио Теос. И сейчас у нас новый сайт, да, и вы помните, что для того, чтобы на него попасть, можно набрать theos.fm или можно, как мы и раньше это делали с вами, просто русскими буквами писать «Радио Теос», и вы все равно попадете на наш сайт. И даже если вы попадете на старый сайт, вы потом будете переведены на новый. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, заходите. И не пугайтесь, если вдруг что-то такое новое увидите. Но это для тех, кто, может быть, какое-то время нас не слушал. Да-да-да, у нас теперь новый сайт. Он такой очень внешне красивый, очень такой привлекательный. Так что вот, смотрите, радуйтесь, любуйтесь. И у нас там теперь нет вот такой круглой кнопки, как была раньше на старом сайте. А для того, чтобы прислать сообщение, нужно посмотреть. Вот и в самом низу вы видите такую полосочку цвета грозового неба. Тоже такой очень приятный тон, один из моих любимых. Я люблю такие разные синие оттенки. Вот этот оттенок мне очень нравится. Ну, я говорю вам, как вязальщица, которая очень любит шерсть такого тона. И вообще, да, вот среди моих цветов это один из таких, которые я люблю. И там вы как раз увидите, что как можно слушать эфир, то есть значок всем понятный, да? И такой, значит, есть значок, как будто бы такое облачко, и в нем три точки. Вот как раз вам нужно теперь нажимать на этот значок для того, чтобы прислать ваше сообщение. Ну, я надеюсь, что все у нас с вами получится, и даже те, которые впервые оказались на нашем сайте, они безо всяких проблем с этим справятся. Ну, и я хочу напомнить, что, конечно же, у нас, как это было на старом сайте, точно так же и на новом сайте, все наши вот эти разделы замечательные, все они сохранены. И раздел «Блоги», где вы можете зайти и посмотреть, что пишут ведущие Радио Теос о своих передачах, а может быть, о каких-то вопросах, которые их волнуют. И раздел «Передачи» тоже существует, и там вы попадаете в архив той передачи, которую хотели бы послушать. Просто нужно выбрать передачу, которая тоже вас интересует. Но, впрочем, очень удобно, конечно, слушать и прямо из записи в блоге. Там тоже в самом низу есть контакт с той передачей. Вы прямо не выходя из блога можете читать текст блога теперь и слушать тот эфир, к которому эта запись относится. Мне кажется, это просто замечательно, очень удобно. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые у меня есть, которые были присланы на мою электронную почту. И такие вопросы, я бы сказала, не из таких самых-самых-самых простеньких, да? Значит, мне задали такой вопрос. Являются ли все люди детьми Божьими? Мы знаем, что детьми Божьими являются христиане. А как насчет всех людей? Ну, имеется в виду, что они же сотворены Богом. Ну, я не знаю, как этот вопрос, насколько он интересует всех вас, дорогие друзья, но такой вопрос я слышу не впервые. Мы с вами точно знаем, да, и у нас нет никаких сомнений в этом, что согласно Библии, а мы знаем об этом из Библии, все из нас, все люди, все абсолютно люди, которые слышали о Боге, которые не слышали о Боге. Ну, вот они думают, что вот они просто как-то тогда родились как какой-то чисто такой биологический процесс. Тем не менее, все люди являются творениями Бога, творениями Божьими. И мы с вами знаем и слышали, наверное, да, что Бог любит весь этот сотворенный им огромный большой мир. Огромный мир, потому что, ну, ведь не только же планету Землю сотворил Бог, правда? Но Он сотворил еще и другие планеты, другие какие-то, так сказать, системы. И у нас, мы живем в Солнечной системе, есть другие системы. Космос огромный, и все это появилось не само собой. И мы с вами знаем, что Бог сотворил человека. Знаем, как это происходило. Это описано в первой книге Библии. И сначала человек был сотворен таким, как бы имел в себе черты все, да, и мужские, и женские. Но потом Бог навел на человека сон, и, как сказано в Писании, взял ребро. Но слово «ребро», оно имеет несколько значений. И одно из них – это просто ребро, да, вот как кость, да, человеческого тела. А другое значение – это грань, сторона. Вот, скорее всего, как, конечно, не идет речь о там, как какой-то кости, да, так сказать, а скорее всего, вот имеется в виду, что Бог вот эту вот как бы женскую как бы часть, вот такую, да, так сказать, составляющую вот этого единого человека, он как бы, ну, отделил, и появилась таким образом женщина. Все люди сотворены Богом. Вот они являются Божьим творением. Потом люди стали, так сказать, воспроизводиться, да, размножаться, собственно, так, как они были созданы Богом, чтобы Богу не надо было каждый раз заново творить еще людей, да. Мы знаем, что в послании к Колоссянам, Колосской церкви, в городе Колоссы, апостол Павел пишет об этом так, что именно им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Ну, невидимое имеется в виду, да, конечно, и духовный мир тоже был создан Богом, но, так сказать, под невидимым мы можем понимать еще и то, что мы не видим своим глазом, невооруженным глазом, да, и даже, так сказать, вооруженным глазом пока еще, так сказать, мы не настолько достигли таких высот, что мы можем видеть какие-то мельчайшие частицы, из которого состоят те или иные вещи, создания, существа. Как он говорит, там есть клеточки, есть атомы, там молекулы и так далее. Но, видимо, есть еще более мелкие какие-то части. То есть то, что мы не видим с вами. Ну, мы с вами вот дышим воздухом, да, и когда проверяют, есть такие газоанализаторы, есть разные сложные приборы, и находят, что вот в этом воздухе очень много чего содержится, и порой это очень вредно, так сказать, для нас. Особенно если мы живем в каком-то таком промышленном районе, и очень много разных предприятий рядом с нами, да. Но мы этого не видим, мы не видим, как бы вот что вот так вот воздух загрязнен. Мы можем только чувствовать это, когда мы им дышим. Так что вот и видимое, и невидимое тоже создано им. И мы знаем, что Бог действительно любит весь этот созданный им мир. Мы знаем об этом, да? Но кого Библия называет детьми Божьими? Об этом пишет и апостол Иоанн в своих посланиях, да, и об этом пишет, и в Евангелии он об этом пишет, и об этом пишет апостол Павел, о том, что только те, кто рождены свыше, рождены Духом Святым, возрождены, То есть они родились уже на свет, они живут на этом белом свете, да, в этом мире. Но необходимо рождение свыше. И мы помним, что в Евангелии от Иоанна Господь говорит об этом человеку, который приходит к нему, одному из таких уже сознательных, взрослых, сознательных, я имею в виду, что людей взрослых, мудрых, учителей израильских, он так и называет этого человека, и зовут этого человека Никодим. И вот этот Никодим приходит ночью к Иисусу Христу, чтобы задать ему вопрос, который для него важный. Господь, отвечая ему, говорит ему, рассказывает ему о необходимости рождения свыше. И вот только те, кто рождены свыше, они, собственно, являются детьми Божьими. Если мы с вами будем внимательно смотреть, что написано в Библии, то, вы знаете, такие грешники, которые отпали от Бога, которые, может быть, никогда и не приходили к Нему, они никогда там не называются детьми Божьими. И вот, по-моему, это в послании Ефесянам пишет апостол Павел об этом. Боюсь перепутать, но, по-моему, именно там. Он говорит там вот о чем. Если вдруг кто-то из вас, может быть, вот об этом вспомнит, не знаю, там уточнит тогда, там сказано, что до того, как мы с вами были спасены, то есть до того, как мы обратились к Богу и приняли спасение от Иисуса Христа, мы с вами были, вот, по-моему, там так сказано, я сейчас попробую процитировать и постараюсь быть как можно более точной, может, мы были по природе чадами гнева, как и прочие. Там сказано вот так. Понимаете? По природе, значит, были чадами гнева. Не сынами Божьими, а чадами гнева, как и прочие. То есть только когда мы с вами обратились к Богу, только когда мы с вами приняли как бы вот этот вот спасательный круг или ухватились за протянутую нам руку, ту руку, которую Бог нам протянул в лице Иисуса Христа, приняли спасение, покаялись и уверовали в Иисуса Христа, вот в то, что Его жертвы мы теперь спасены. Вот только тогда мы с вами рождаемся свыше. Дух Святой наполняет нас, входит в нас, и мы с вами получаем вот это самое второе рождение. И апостол Павел об этом, кстати, пишет очень много, пожалуй, наверное, больше, чем, может быть, даже остальные апостолы. Он говорит, что не вот те, кто по плоти, творение Божие, не они, не плотские дети, это вот дети Божие, да, но вот те, как он их называет, дети обетования, признаются вот такими детьми Божьими. То есть что имеется в виду дети обетования? Потому что Бог обещал это, и Бог исполняет это в Христе Иисусе. Почему дети обетования, да? Вспомним, он даже с самого начала говорит патриарху израильского народа Аврааму. Он говорит о том, что в семени его благословятся все народы земные. То есть все народы земли получат благословение в семени его. Имеется в виду, что в том, как бы, вот благословятся, будут благословены в том человеке, который произойдет от его народа. А народ произойдет от детей, как бы, от сына Авраама, от его внуков и так далее. Вот пройдет много веков, да, будет целый народ образован. И вот в этом народе родится тот, кто станет таким благословением. И мы знаем, что с вами что-то все так и получилось. Что действительно появился этот народ, у этого народа была длинная и долгая история, пока, наконец, не исполнилась полнота времен. И приходит архангел Гавриил к одной из девушек этого народа, к Марии, говорит ей о том, что вот Бог избрал ее, и что, так сказать, вот Духом Святым она зачнет и родится тот, кто будет спасителем, и чтобы она дала этому младенцу соответствующее имя. И вот рождается Иисус Христос. И, кстати говоря, достаточно уже мало времени осталось до праздника Рождества Христова, столь любимого всеми нами, когда мы будем очень-очень подробно обо всем этом говорить. То есть это обетование было исполнено. И вот приходит Иисус Христос, Он проповедует, Он живет, Он совершает то, для чего Он пришел, Он отдает свою жизнь, умирает смертью крестной, потом Он воскресает, да, и потом Он опять возвращается туда, на небеса, к Отцу Небесному. Мы с вами очень хорошо знаем всю эту историю. Те, кто давно слушает наше радио, кто ходит в церковь, кто читает Священное Писание, то есть Библию. Да, собственно говоря, наверное, все люди слышали эту историю, ну, большинство людей, по крайней мере, вот, так сказать, нашей цивилизации, да, такой вот, которая относится, ну, считается, что она христианская цивилизация, но теперь ее уже называют часто постхристианской, к великому сожалению. Но действительно как-то вот какие-то перемены такие не очень радостные происходят, и тем не менее все люди слышали. Люди, которые относятся к этой цивилизации, они слышали об этом и знают эту историю. Даже те, кто причисляют себя к людям неверующим. Но тем не менее, они хорошо знают эту историю, читали об этом, слышали об этом, так или иначе участвовали в каких-то рождественских праздниках, с удовольствием наряжают елки, с удовольствием смотрят рождественские фильмы и так далее, и так далее. То есть эта история, так сказать, она не сокрыта где-то там в глубине веков, а она известна многим и многим из нас. Так вот, это мы говорили про детей обетования. И вот мы, спасенные Иисусом Христом, и относимся вот к этим самым детям обетования. Что получается? Вместо того, чтобы с самого начала рождаться детьми Божьими, потому что вопрос вот такой, как бы все ли люди являются детьми Божьими. Так вот, вместо того, чтобы рождаться детьми Божьими, мы с вами рождены, получается, во грехе. И об этом мы можем прочитать в одном из псалмов, потому что сказано так, что во грехе родила меня мать, да? Не потому, что мать была грешная женщина, и там она, так сказать, совершила что-то предосудительное, а имеется в виду, что все люди рождаются в грехе, потому что когда-то первыми людьми был совершен это грехопадение, и люди отпали от Бога и покинули рай. Так вот, поэтому уже мы рождаемся в грехе, и этот грех отделяет нас от Бога. Но потом мы с вами имеем возможность вернуться к нашему Творцу и узнать Его уже как своего Отца. И об этом нам рассказывает Иисус Христос. И Он говорит как? Он говорит это, причем, дорогие друзья, Он говорит это иудеям. Об этом рассказано в Евангелии. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, по-моему, где-то в 8 главе он говорит об этом. Он говорит им о чем? Что они-то верят, что они дети Божии, они дети обетования, и Бог их Отец, и Он говорит им, что если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, то есть пришел к вам сюда на землю. Ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. То есть уже посмотрите, какие слова. Если бы Бог был Отец ваш, как вы думаете, потому что вы произошли, как бы, да, вот у вас где-то там, в каких-то там дальних веках, во тьме веков, как бы основатель вашего народа был Авраам, и вы поэтому верите, что Бог ваш Отец. Но вы ошибаетесь, этого мало. Вам нужно еще получить рождение свыше. И вот тогда Он будет вашим Отцом. А немного позже Он вообще говорит фарисеям, то есть людям, которые были учителями израильского народа, которые преподавали им духовные такие вещи, открывали им духовные вещи. И Он говорит, что они правильно говорят, но живут они сами неправильно. Делают очень многое неправильно. В сердце у них какие-то есть проблемы серьезные. И он говорит, ваш отец дьявол. Вот даже такие слова он им говорит. То есть тем людям, которые были убеждены, что уж с ними в духовном плане все в порядке. Это вот к разговору тому, что являемся ли мы все детьми Божьими. Понимаете? Он говорит, кстати, там и о том, что далеко не все люди, которые как бы по формальным признакам могут относить себя к христианам и считать себя детьми Божьими и спасенными Христом, они все сделали, они приняли крещение, они в церкви, они читают Библию и так далее. И он говорит о том, что далеко не все они, так сказать, наши, да, они думали, что они, так сказать, вот наши, что они дети Божьи, а на самом деле не так. И он даже говорит о том, что в церкви будет не только пшеница, которые вот эти самые дети Божьи, но и плевелы. То есть этот вот сорняк, причем опасный сорняк, которым можно очень сильно травиться, ядовитый сорняк. И он говорит о том, что будут люди, которые будут ему говорить, что, Господи, ну разве не твоим именем я делал, мы делали и то, и то, и то, и чудеса какие-то творили. А он им скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. То есть вы никогда не были детьми отца. Это вот очень такие вот вопросы, очень важные, очень такие непростые. То есть нельзя подходить к этому вопросу чисто формально, что раз я вот как бы вот нужные слова сказала, да, раз я там вот сделала какие-то обряды, я прошла, выполнила вроде бы все, значит, все, у меня все схвачено. Знаете, такой есть, как это был фильм, и там какая-то вся такая песенка, а у меня все схвачено, за все заплачено. Кстати говоря, за спасение это действительно заплачено кровью Иисуса Христа. Но не надо быть вот такими уверенными, что, так сказать, вот у меня все схвачено, потому что Бог, Он очень внимателен к тому, чем мы живем, что составляет суть нашей жизни для нас, что происходит внутри нас, в наших сердцах. И от этого как раз и зависит то, когда вроде бы все формальная сторона она соблюдена, но вот ты чадо Божие или нет, зависит от того, что с твоим сердцем, куда ты направляешься. Потому что если по внешности, по внешней видимости ты можешь делать все вроде бы правильно, а внутренне ты живешь в противоположном, то Бог смотрит на сердце человека прежде всего. И он точно знает, чем живет человек. И можно обмануть людей, но Бога обмануть невозможно. А мы же говорим о том, являются ли все люди детьми Божьими, да? И это не определяется внешними какими-то признаками. И что говорит апостол Иоанн о том, как же отличить вот человек дитя Божие или дитя дьявольское, да, дитя дьявола. Он говорит, что это узнается так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Вот об этом он говорит в своем первом послании. Вот где-то в первых главах этого послания, то ли в конце второй главы, по-моему, где-то, скорее всего, в третьей главе он об этом говорит, что всякий, не делающий правды, не есть от Бога, и равно, как и не любящий брата своего. Он там как раз рассуждает о любви. Вот если в нас нет любви, и об этом как раз говорил много Господь, если мы не любим своих братьев, если мы там как бы очень нетерпимы по отношению к ним, не хотим там, допустим, ну, у нас мы же можем иметь разные мнения, разные какие-то понимания. Бывают люди, которые чем-то нам могут быть неприятны и так далее. Вот понимаете, вот он говорит о любви, он говорит о том, как важно любить брата своего, что, так сказать, очень легко говорить о том, что ты любишь, так сказать, кого-то, да, но вот брата своего при этом ненавидеть. И если это так, то тогда в тебе нет любви Божией, и тогда ты не от Бога, тогда ты не дитя Божие. Так вот, чтобы уже закончить этот вопрос, мы с вами становимся детьми Божьими тогда, когда мы обретаем спасение, получаем спасение. Потому что мы приходим в семью Божию, как бы входим в семью, только через наши отношения с Иисусом Христом. Об этом очень много пишет апостол Павел. И в посланиях к римлянам, и в посланиях к галатам, и в посланиях к ефесянам он пишет об этом и очень много, потому что это очень-очень важно, потому что у многих людей есть какие-то другие представления на этот счет. И он говорит там очень четко и конкретно, что все водимые Духом Божиим, то есть Духом Святым, они сыны Божии. И он там говорит так, что вот этот Дух Божий, когда мы его принимаем, это не дух рабства, но это дух усыновления. И этим духом мы взываем «Авва», «Отче». И вот этот дух, он как раз и свидетельствует нашему духу, что мы дети Божии. А если дети, как он говорит, то и наследники. Наследники Божии и сонаследники Христу. Вот только вдумаемся, дорогие друзья, наследники Божии, ну, это очень важно, да, наследники Божии. Но когда мы слышим, что мы сонаследники Христу, если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, вот сонаследники Христу, представляете, как сразу хлоп, и мы с вами на какую планку нас ставят. Бог, сонаследники Христу. Насколько ответственно мы должны с вами подходить к тому, как мы живем. То есть, пожалуйста, сыны Божии, опять-таки об этом пишет апостол Павел, мы сыны Божии по вере во Христа и Иисуса. И что Бог предопределил нас усыновить через Иисуса Христа. Такова была вот его воля на это. Ну вот, я думаю, что я очень подробно, как мне кажется, об этом вам отвечала, об этом говорила. Поэтому я думаю, что с этим вопросом мы разобрались. Я напомню, что я отвечала на вопрос, все ли мы являемся детьми Божии, или только те, кто приняли Иисуса Христа и по вере в Иисуса Христа стали христианами, то есть имеют право называться христианами, то есть его последователями, его учениками. Ну, я думаю, что это такой хороший вопрос, правда, дорогие друзья? Так, и все-таки я сейчас загляну. Анна написала: «Добрый день! Для чего ангелам знак на голову женщины в виде покрывала?» Чего ангелом знак на голову женщины в виде покрывала. Ну, Анна, что вам сказать? Понимаете, ну вот так сказано в Священном Писании, что вот почему-то это знак для ангелов. Знак чего? У меня тоже когда-то был этот вопрос, и я пока не нашла вот этого объяснения где-то. Да? Вот я его пыталась, я спрашивала, мне как бы не давали на него ответа. Ну, как-то так все это было вокруг да около, но не давали ответа на этот вопрос. Я в литературе не встречала пока ответа на этот вопрос. Для чего ангелам нужен этот знак, так сказать, на голове женщины в виде покрывала? То есть они что, не понимают, что это женщина? Конечно, понимают. Они знают об этом. Они могут различить мужчину от женщины. Может быть, это имеется в виду, что это знак какого-то ее, вот ее состояния, скажем так, может быть, какого-то смирения, уважения, да, почитания, исполнения каких-то заповедей, предписаний Божьих. Возможно, вот это знак. Потому что тут важно, знак чего, да, в виде покрывала. Это может быть знак, что эта женщина замужняя, что эта женщина добропорядочная, там, да, так сказать, что это не какая-то там грешная женщина. Но я не знаю, как-то мне казалось, что ангелы вообще они способны эти вещи различать. Да? Но вот сказать вам однозначно, вот, что вот это вот только вот, вот так, а никак иначе, я вам не могу, потому что я говорю, что я нигде пока не нашла этого. Но, в принципе, вот вы мне напомнили тот вопрос, который был у меня когда-то. И я, видимо, про него как-то так забыла. Вот так, на тот момент не нашла ответа, я забыла. Вы знаете что? Вот очень интересно, действительно. Я подумаю над этим, и уже сейчас, спустя много лет, вернусь к этому вопросу и подумаю, буду молиться, буду думать. И кто знает, может быть, Господь мне просто, знаете, как вот, ну не то, что там пальчиком мне ткнет, укажет, да, а может быть, Он меня вот так приведет, и как бы мои глаза вдруг прочитают то, что может быть ответом на этот вопрос. Просто, может быть, этот ответ-то и есть, и где-то это написано, но вот как бы там не написано, что это ответ на такой вопрос, да? Ну, так бывает иногда. Анна, я себе беру это, значит, на заметку, на карандаш, и я посмотрю с тем, чтобы... Потому что действительно очень хочется, чтобы ответить вам как-то... И вам ответить, и самой себе ответить на этот вопрос все-таки более точно. Спасибо большое, что вы вот так... И меня тоже вернули к тому вопросу, который... Я как-то вот на большинство тех вопросов, которые у меня тогда возникали когда-то, ну, в свое время, я ответы нашла, а вот про этот забыла. Вот так. А вы мне напомнили, очень вам признательна за это. Ну и, конечно, постараюсь этот ответ найти. Так, ну, у нас еще был вопрос. Ой, ну как же так все это долго происходит? Такое, так, посмотрим, что тут еще. Так, пишет Анна. Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 14 и 16. Спасибо большое. Спасибо. Так, замечательно. Смотрим еще. Так, пока больше я не вижу. Тогда я, значит, продолжу отвечать на те вопросы, которые я просто их... Я стараюсь как-то так, знаете, собрать несколько вопросов вместе, да, чтобы, ну, как бы по темам, что ли, может быть. Вот это вот вопросы, допустим, об измене, вот эти вопросы о том, потому что иначе я не успеваю отвечать на письма. Вот и в этот раз тоже я так опять собрала несколько вопросов. Вот на один из них я, значит, написала, да, а сейчас на один из них я отвечала. А что вот являются ли все людьми, люди детьми Божьими. А сейчас, значит, я хотела бы ответить на вопрос, который очень волнует одну из наших сестер с вами. Это вопрос об эвтаназии. Волнует он ее в таком плане, очень таком практическом, очень жизненном плане. Так получилось, что ее родственница, она живет за границей, и ну, с ней случилась беда, и она уже где-то лет 5, если не больше, находится в коме. И был какой-то такой период, когда она очнулась, ну, вернулась в сознание, но она уже не сможет восстановиться. И она попросила тогда, чтобы ей разрешили вот так как бы уйти из жизни, ну вот с помощью врачей, да, то есть она попросила именно об этом, об эвтаназии. И это какая-то очень сложная там процедура, хотя это разрешено в этих странах, во многих, по крайней мере, странах есть это, да, но там это не вот так просто человек изъявил желание и сразу сделал. Это такая длительная достаточно процедура, а она потом опять впала в кому. И уже несколько лет она из этой комы больше не выходит. И встает вопрос, вот как быть, и вроде бы вот эти ее родственники, ну, которые там есть рядом, они, один человек против, другие как бы говорят, что ну сколько это будет продолжаться, наверное, ну это же все надо оплачивать, да, значит, что надо отключить ее от этих приборов, которые поддерживают ее жизнь. Но сам факт того, что она когда-то вот вышла из комы, потом опять впала, ну, вроде есть какая-то надежда, а вдруг она опять выйдет, да. И я объясняю об этом почему, потому что почему вообще речь об эвтаназии? Ну, вроде бы вот сколько случаев, когда ну, бесполезно все это продолжать, и человека просто отключает от этих приборов, и человек перестает функционировать, потому что фактически не он сам живет, да, а он живет только благодаря тому, что вот это вот как бы поддерживается вроде бы, принудительное такое вот дыхание там и так далее. Но поэтому возникает вопрос об эвтаназии, потому что... Она выражала вот это вот желание когда-то, да? Понимаете, вообще, конечно, если просто говорить об эвтаназии, может быть, и у других тоже, у кого-то есть такой вопрос, может быть, это не касается напрямую, но, тем не менее, вот так потенциально этот вопрос, он интересует кого-то. Эвтаназия, конечно, это очень сложный вопрос, безусловно. И, понимаете, вот тут, как бы, с одной стороны, мы с вами не хотим брать жизнь человека в свои руки, и решать, жить ему или не жить, да? И останавливать эту жизнь прежде того времени, которое вот, когда ее остановит Бог, да, как бы вот он это сделает. С другой стороны, ну, если не предпринимать никаких действий для поддержания жизни, то человек просто умрет. И вот это вопрос о том, вот в какой момент мы можем просто позволить ему умереть. И скорее вот, так сказать, ну, наша слушательница, которая задает этот вопрос, она, там речь, наверное, об этом скорее идет, да? Не о эвтаназии, как о каком-то там уколе, в результате которого человек прекратит жить, а о том, что просто позволить человеку умереть, отключив вот эти, так сказать, все приборы, которые поддерживают его жизнь. И, ну, может быть, если человек, так сказать, вот он не умрет, как бы он будет жить, и тогда это будет ясно, что такова воля Божия, а если просто отключить, и человек умирает, то, может быть, как бы, как она тогда пыталась объяснить это, как ей объяснили ее родственники, которые за вот такое, да, вот она мне передавала их слова. Ну, позволить человеку умереть. Что думает об этом Бог? Собственно, вопрос-то об этом. Мы с вами можем думать что угодно. Вопрос, что думает об этом Бог. И против эвтаназии Бог или нет? Понимаете, это вопрос о его власти. Если мы считаем, что в руках, а мы знаем, что в руках Бога жизнь и смерть человека, да, то есть это его, сказать, верховная власть, это его суверенная воля, да, мы знаем, что физически смерть неизбежна, но об этом очень много говорится в Писании. И тем не менее, мы также знаем, что только Бог принимает вот это решение, когда и каким образом эта смерть произойдет. И где же это сказано? У меня как бы два варианта. Иов и Экклесиаст. По-моему, Экклесиаст об этом пишет. Скорее всего, у него. Что человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. И вот в этой борьбе, вот если в день смерти, да, что вот нет как бы избавления от смерти вот в этой борьбе. Если этот день смерти определенным Богом для него настал. То есть человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти. Вот это точная цитата, а потом я не помню, как точно, но просто там говорится о той борьбе, которая может быть, как бы человек вот будет бороться как-то, да, со смертью, но у него не будет избавления от нее, потому что вот если это день смерти, если это вот тот день, который определен Богом. И последнее слово принадлежит Богу. Каково будет его решение? И с этой точки зрения теперь давайте посмотрим на то, что же такое эвтаназия. Вот если мы будем смотреть с этой точки зрения, то я думаю, никаких сомнений у нас с вами нет в том, что эвтаназия тогда это такой наш способ как бы отнять, присвоить себе вот эту божественную власть. Это один из элементов того, с чего, собственно, началось грехопадение. А мы помним, как змей искушает Еву и говорит ей о том, что вот как бы она может, съев плод с дерева познания добра и зла, сама знать, что хорошо, что плохо, и сама как бы решать очень многие вопросы. И что Бог не позволяет этого, потому что Он не хочет, а может быть даже и боится того, что люди сами станут как боги. И вот эвтаназия – это такой своего рода способ с точки зрения Священного Писания. Там не говорится про эвтаназию конкретно, и этого слова там нет, безусловно, как и многих других слов. Но мы с вами понимаем, в чем суть, да? И вот с этой точки зрения эвтаназия – это как раз такой способ присвоить, узурпировать вот эту божественную власть. Самим стать как боги, самим решать для себя, что, значит, хотим мы жить, не хотим мы жить, хотим мы умереть, не хотим мы умереть и так далее. А мы знаем, что самоубийство тоже с этих самых позиций является очень большим грехом. Почему самоубийц даже не хоронили на кладбищах вместе с остальными? А на кладбищах всегда строились храмы, и как будто эта земля такая считалась освященной, да? Вот их не хоронили там, а за оградой кладбища. Именно с точки зрения того, что этот человек, он как бы делая вот такой выбор свой и доводя его до конца, этот человек, он как бы отрицает власть Бога над собой. Отказывается от Бога, понимаете? Поэтому это серьезный вопрос, на самом деле, об эвтаназии. Мы понимаем с вами, дорогие друзья, что смерть – это, конечно, естественное явление, да? И Бог, к большому сожалению для нас, для родных и близких тех людей, которые болеют, страдают, испытывают порой мучительные боли. Иногда Бог позволяет человеку страдать долгое время, может быть, даже очень долгие годы, до того, как он забирает человека к себе, до наступления смерти. Бывают другие случаи, когда вот эти страдания человека, они краткие, порой даже достаточно, не знаю, очень краткие. То есть человек, как мы говорим, сгорает. Сгорает, как свечка, сгорает, как спичка, иногда говорят еще и так. Ну, и мы все с вами понимаем, что такое боль, физическая боль. И порой это такие серьезные заболевания, они не только о физической боли, да, они еще и о душевной боли, потому что человек, он страдает сам, он понимает, что он причиняет неудобства и страдания своим ближним, своим близким, им тоже все это очень тяжело, он не видит смысла продолжать жить, то есть у человека происходит колоссальная внутренняя борьба. Но очень часто вот в этой борьбе человек обретает очень близкие и тесные отношения с Богом. И этот человек, как бы вот он достигает того момента, когда Бог забирает его к себе. Иногда человек в результате этих страданий, наоборот, отходит от Бога. И вот пока есть вот эта надежда, что человек вернется, опомнится, одумается, ну вот Бог, как бы он, видимо, это ждет. Хотя на самом деле, конечно же, это только такие очень приблизительные, это одни из возможных объяснений чего-то, да, попыток объяснить что-то. Но очень часто мы с вами можем просто не понимать, в чем дело, почему вот Бог позволяет человеку столь долгое время страдать. И мы очень хорошо знаем, что от страданий, страданиям не радуется практически никто, никто не получает от них удовольствия. Радоваться могут не, собственно, не самой этой боли, да, а тому, что я страдаю, как бы вот, ну, ради Иисуса Христа, что я как бы приношу те страдания, которые когда-то приносил Он, и в этом плане, правильно перенося их, я как бы, ну, может быть, уподобляюсь, что ли, Ему вот в том, в своем отношении к страданию. И тогда человек может получить какое-то, может быть, удовлетворение такое духовного порядка, да, но тем не менее, даже вот эти наши страдания, они не оправдывают, мы можем понимать желание человека поскорее уже закончить все это, но это не оправдывает вот этого желания человека, его решение определять, готов он умереть или еще нет, понимаете? И очень часто бывает, что действительно вот этот промысел Божий, то, что человек задумал для этого, что Бог задумал для этого человека, оно не пробивается вот до сознания человека, до его понимания, до его сердца, пока человек жив, здоров, и все у него хорошо. И он начинает вообще задумываться об этом, и начинает это понимать только тогда, когда он переживает какие-то очень тяжелые времена, какие-то трагические порой испытания ему приходится пережить. И в том числе вот такие серьезные болезни, какие-то очень мучительные, очень болезненные. И опять-таки у Экклесиаста, по-моему, об этом говорится. Он говорит, что когда все хорошо с тобой, вот эти дни благополучия, когда, да, ты пользуйся благом, а когда приходят вот эти дни несчастья, это в моем таком пересказе вам, да, то тогда ты размышляй, потому что и то, и другое, это как бы вот от Бога, допущено Богом. И допущено Богом для того, чтобы человек ничего не мог как бы сказать против него. Но это размышление Экклесиаста, это еще Ветхий Завет, да? А апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что беды приносят непоколебимость человеку, да? И Бог, Он заботится о тех, кто просит Его о смерти, чтобы прекратить свои страдания. Бог дает человеку, даже такому человеку, Бог может открыть смысл жизни даже в самые его последние дни, в самом конце. Он знает, что самое лучшее для человека, самое полезное. Я понимаю, как нам трудно это вместить, воспринять это, что вот такая мучительная болезнь и боль может быть полезна, но тем не менее, понимаете, мы с вами рассуждаем с точки зрения того, что мы переживаем здесь и сейчас, в этой краткой жизни, которая, как говорится нам в Писании, что жизни, дней жизни человека лет 80 и те страдания и болезни, да? А Бог смотрит на это с точки зрения вечности. Понимаете? И поэтому вот эти вещи, они несопоставимы. Вот этот наш взгляд и его взгляд. Поэтому мы просто должны с вами довериться ему и верить в то, что его выбор времени, даже вот в этом вопросе, когда и как человеку умереть, этот выбор, как и все другое, что делает Бог, безупречен. Ну вот я думаю, что, наверное, я таким образом могу ответить вам на этот вопрос. Вот. Но в то же время я хочу сказать, что Библия не говорит нам, чтобы мы делали просто вот вообще из кожи вон вылезали и делали что-то фантастическое для того, чтобы любыми способами поддержать жизнь человека. Если эта жизнь поддерживается только с помощью машин, ну, тогда это не является чем-то предосудительным отключить машины и позволить человеку умереть. Ну, вот это, наверное, тоже нужно иметь в виду, нужно об этом сказать. Дорогие друзья, ну, время наше подошло к концу, и я успела, собственно, видите, ответить только на практически два этих вопроса. И если кому-то не ответила, если там вот что-то такое, пожалуйста, напишите мне в ваших письмах, и мы с вами продолжим говорить об этом. У меня есть еще несколько вопросов вот на подобные темы. Мы обязательно обо всем будем говорить. И я вас благодарю вас за такие серьезные, глубокие вопросы, непростые вопросы. Анна, про ваш вопрос я тоже помню. Буду думать над ним, искать такой ответ. А сейчас прощаюсь с вами. Всех благодарю. Со всеми прощаюсь. Благословения вам всех Божьих. И благодарю тебя, Ирина, и тебя тоже. Прошу Бога благословить. До встречи завтра.